Повтор на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 22 мая, 16 часов 5 минут. Мы продолжаем информационный канал в студии Юрий Будкин. Наши планы на ближайшие 30 минут. Россия и Турция подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле между государствами. Институт национальной памяти на Украине увидел угрозу в наличии украинцев родных в России. И в России полиция возбудила первое дело за хулиганство на борту самолета.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Россия и Турция подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле между государствами. Документы подписаны по итогам встречи премьер-министров двух стран Дмитрия Медведева и Бинали Йылдырыма. Об этом сказано в сообщении, которое опубликовано сегодня на сайте правительства. Подписи под заявлением России и Турции поставили еще и российский вице-премьер Аркадий Дворкович и его турецкий коллега Мехмет Шимшек. Георгий Петров, советник президента Торгово-промышленной палаты России по международным делам. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько важно вот это заявление, насколько оно показывает, что никаких ограничений в торговле между государствами на самом деле теперь не будет?
Ну, вы знаете, все-таки какие-то ограничения останутся. Это заявление подвело итоги тех договоренностей, которые были достигнуты в Москве во время встречи президентов двух стран Эрдогана и Владимира Владимировича Путина. И тогда четко была выражена российская позиция. Мы готовы снять ограничения, если Турция снимет ограничения на поставку российских сельскохозяйственных товаров. И за скобками остаются томаты. Ну или помидоры, как кому нравится. И наша позиция российская была очень четко аргументирована. Дело в том, что действительно за время действий ограничений многие сельхозпроизводители осуществили весьма существенные инвестиции. Причем это инвестиции в тепличное хозяйство. Понятно, что потребуется время для того, чтобы эти инвестиции окупились. И, естественно, это своего рода защита отечественных товаропроизводителей, тех, кто выступил в качестве инвесторов, для того, чтобы понесенные затраты вернулись с прибылью. Турецкие партнеры с пониманием отнеслись к такой позиции. И что важно, вот это заявление, подписанное в Турции сегодня, оно открывает дорогу для поставок российского зерна. Вы знаете, прошлый год у нас был не просто урожайный, он был рекордный. А Турция является крупнейшим импортером российских зерновых подсолнечного масла и многих других сельскохозяйственных товаров. Турецкое правительство пыталось какое-то время оказывать на нас давление, чтобы мы сняли наши ограничения, введя ограничения на поставку российской сельхозпродукции. Вот теперь вот это вот все снято. Вот, ну и, конечно, мы понимаем, что еще сохраняется и визовой режим для турецких граждан, при том понимании, что для определенной категории турецких граждан, речь идет прежде всего о бизнесменах, эти ограничения будут ослаблены.
Все-таки вот. давайте вернемся. Да. Подписано заявление о взаимном снятии ограничений в торговле между государствами. Да. Вы сказали, что это не значит, что абсолютно свободная торговля. Помидоры остаются за скобками.
Остаются.
Вы сказали, что зерно, скорее всего, теперь поедет в Турцию. А вот из Турции...
Без уплаты таможенных пошлин.
Да.
Пошлины были введены всего-навсего 130%.
Да, это известная история, причем история совсем недавнего времени. А вот когда и если заработает это заявление, что это означает с точки зрения появления турецких товаров на российском рынке?
Ну, это означает, ведь мы шли поэтапно, снимая ограничения. Вы помните, вначале практически вся сельхозпродукция турецкого происхождения была запрещена для ввоза в Российскую Федерацию. Затем эти списки начали постепенно, будем говорить так, смягчаться. И вот цветная капуста, брокколи, репчатый лук, это было, да, вначале были ослаблены ограничения на капусту, брокколи, лук, а вот теперь практически вся сельхозпродукция из Турции, кроме томатов.
Ну и тогда чуть подробнее объясните, а да. В чем проблема, именно томатная проблема в взаимоотношениях двух стран?
Проблема очень простая. Вот я могу сказать, я только что вернулся из деловой поездки, я был в Грозном, а потом в Казани. Там проходила очень такая важная конференция, это группа стратегического видения «Россия. Исламский мир», а в столице Татарстана это уже 9-й Казань-саммит, экономический форум «Россия. Исламский мир». И я могу сказать, то, что я видел в пригородах Грозного, 10 га тепличного хозяйства, вот только что построено, еще не введено в эксплуатацию. Вы представляете, какие это инвестиции? По самым современным технологиям. Причем чеченские наши коллеги взяли пример с Татарстана, где тепличное хозяйство уже успешно работает. И прежде всего помидоры, выращенные в Татарстане, поставляются вплоть до Петропавловска-Камчатского. Но это только что вложенные деньги. Для того, чтобы они окупились, нужно время. К сожалению, надо признать, что в Турции климат несколько помягче. И, конечно же, турецкие томаты по своим ценам, они дешевле, чем то, что производится в Российской Федерации, даже в таком благоприятном регионе, как Чечня.
Иначе говоря, то есть для российских потребителей все-таки с точки зрения цен на помидоры, томаты из Турции были бы все-таки дешевле, чем отечественные?
Они были бы дешевле, но вы знаете, я не знаю, любите ли вы помидоры, но все-таки качество тех, которые выращиваются на грунте, в Краснодаре, в Крыму, в Ростовской области. Наверное, конечно, с тем, что выращивается на гидропонике в очень уважаемой мной Турции, вот все-таки наши натуральные, они и пахнут по-другому.
Это известная история. Спасибо. Вот.
Стоит дороже, что сделаешь.
Зато вкусный Георгий Петров, советник президента Торгово-промышленной палаты России по международным делам России и Турции, подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле между государствами. Юрий пишет, у нас тут помидоры за месяц до 200 рублей подорожали, и получается, что помидоры в России теперь только для богатых. А Максим пишет, Путин говорил, ведь одними помидорами не отделаетесь, а теперь получается, вроде как отделались.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Ветрович призвал украинцев прекратить общение с родственниками, которые живут в России. Он написал у себя в аккаунте в Фейсбуке на украинском языке. Дальше это все переведено на русский. И вот прямая цитата: «Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине», подчеркнул Ветрович. По словам главы института национальной памяти, против украинцев теперь может быть использовано все, что связывает две страны, в том числе экономика, язык, история, культура, традиции. И вот это важное в его записи, и даже родственные связи. Что такое Институт национальной памяти? Это учреждение, которое занимается изучением и распространением сведений об украинской революции в 17-21 годах прошлого века, о событиях 13-14 годов в этом веке, а также изучает эпизоды Второй мировой войны с точки зрения националистической идеологии. Кстати, именно это ведомство называют среди авторов закона о декоммунизации. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников с нами на связи. Леонид Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Насколько серьезно то, что написал у себя в Фейсбуке Ветрович, насколько мы действительно можем попасть в ситуацию, когда общение родственников в двух странах может быть усложнено?
Судя по тем действиям, которые предпринимает нынешняя власть украинская, мы недалеко от того, чтобы закрыть две страны друг от друга. Но к чему это приведет и на сколько долго это продлится, это другой вопрос. Я, конечно же, не считаю, что возможно двух братьев друг от друга отгородить, но иногда бывает и так, что с помощью, вот, к сожалению, сегодняшней пропаганды и того, что она нагнетает, а проще говоря, все сложнее отвечать на вопросы жителям, что же им принесло вот поворот на запад, какие ковришки и лучше ли стало жить. Вместо этого нужно легче всего прятать свои эти проблемы за тем, что вот есть враг, есть война, и, мол, давайте-ка будем действовать в этом направлении, в том числе и закрывать контакты между родственниками.
А вообще, подождите, но психологически ведь это почти невозможно сделать. Если люди правда хотят общаться, они ведь найдут все равно возможности для общения.
Не, ну, естественно, сегодня есть и скайп для этого, не то, что как раньше, только письма, да, но есть и скайп, есть и телефонная связь, и в этом смысле я же не говорю, что вот все, железный занавес и навсегда, но даже при железном занавесе в советское время и то можно было поговорить по телефону, но вы же говорите сейчас конкретно о том, чтобы затруднить возможности общения с помощью введения визового режима, например.
Вот а сейчас, это отдельный вопрос. Хотят. Да, вот сейчас это Песков говорит, вопрос, что мы будем исходить...
режим, который потом тебе будут украинцы выдавать, и ты пишешь, еду к родственнику. Но ответ оттуда, они же по-английски привыкли теперь к этому относиться. Вот так будут отвечать они, потому что практически как можно запретить?
Но, ведь но это ведь совсем другая история. Вот и Песков уже говорит, что Москва будет исходить в визовых вопросах из принципа взаимности. Ну так принято. А что тогда делать? Неужели, если украинцы ведут визы, Россия
Вы
сможет не вводить их?
Вы меня спрашиваете о том, как затруднить общение между родственниками. Я вам объясняю, как это делается практически. Практически вводятся визы. И родственники друг другу не пускаются. Вот и все. Вот и ответ на ваш вопрос. Как это сделать практически?
Хорошо, как с этим можно побороться?
Другой вопрос.
Как с этим можно побороться и надо ли бороться?
Ну, естественно, надо бороться. Мы пытались увещевать до сих пор власти Украины, но, наконец-то, надо вот этим самым родственникам и гражданам Украины подумать о смене своей власти. Мы же не можем туда войска ввести для того, чтобы обеспечить взаимоотношения родственников. Ну, думайте, наконец-то, в конце концов, граждане. Вот вам уже, вот, например, в Молдове так подумали. Вот там раньше, Украина гораздо раньше, получили визы, тоже подписали евроинтеграцию. К чему привело это? К разрухе. Разрухи в той промышленности, которая была ориентирована на Россию и на евразийское пространство, а востребованность этой продукции в Европе – ноль. Значит, посмотрели они на это дело граждане этой страны, которая находится по соседству с Украиной, и решили проголосовать за Дадона, который говорит: «Я верну все назад». Я буду ориентироваться на евразийское пространство прежде всего. Я верну эти рабочие места, я подниму ваш уровень благосостояния. Ну и все, вот единственный путь, по которому можно бороться.
То есть, по большому счету, просто дождаться, когда там все получится так, как в Молдавии.
Ну а как оно иначе может не получиться, если, скажем, сегодня заводы, которые 30% были ориентированы валового внутреннего продукта на Россию, закрыты. Значит, люди решились работать? Решились. На что они сегодня существуют? Пошли на рынки, пошли на работу в Россию и ездят сюда 2 миллиона человек. Они говорят: а мы визы ведем. Мы говорим: ну, нам придется тоже ввести. Значит, эти люди лишатся работы. Эти люди лишились работы на Украине, лишатся работы у себя. Куда они поедут? В Европу, куда им там на 3 месяца дают туристические визы? Нет. Но вот в данной ситуации они сами себя подводят под монастырь. Не думаю, что... В данной ситуации они пойдут на введение виз, хотя они об этом уже объявили, что вносят в Раду. Я не думаю, потому что это будет как та самая антироссийская вдова.
Это маловероятно. Спасибо.
Ну, да.
Спасибо.
Да.
Леонид Калашников, председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Напомню, Владимир Ветрович, директор Украинского института национальной памяти, он в Фейсбуке написал некое обращение, в котором призывает украинцев, по сути, прекратить даже общение с родственниками. Вот смотрите. Против украинцев может быть все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украины, и против Украины может быть во взаимоотношениях двух стран использовано практически все, что связывает две страны, в том числе экономика, язык, история, культура, традиции и даже родственные связи. Так написано у Ветровича. Ипатий почему-то пишет, что сейчас едет в большинство вообще в Польшу, там сбор клубники начинается, им не до этого. Никитец Лосев жалуется на то, что уже сегодня с родственниками с Украины не виделся года 4, сейчас пишет, трудно попасть в Украину, и как ему быть, он не понимает. Украинский политолог Сергей Куценко с нами на связи. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько серьезно распространены на территории нынешней Украины вот эти настроения, что, может быть, против украинцев во взаимоотношениях двух стран использовано все и даже родственные связи, и родственники прекращают общаться?
Не совсем понял, что значит против украинцев. Наверное, против россиян вы хотели сказать.
Ну, или против россиян, или против украинцев. Ветрович-то пишет о том, что все, что отделяет Украину от России, идет ей на пользу. И против украинцев в двух сторонних отношениях могут использовать все, даже родственные связи.
Но Ветрович, в принципе, прав, потому что, в общем-то, за эти три года, там, сколько я, допустим, не участвую в этих политических шоу на ваших каналах, неоднократно нас спрашивают, если вы с нами воюете, то чего вы с нами торгуете, там, где отношения не рвете. Вот, Украина делает все постепенно, нельзя вот так вот просто взять сразу и все обрубить. Поэтому если все делается постепенно и будет обрываться до того момента, пока в России не будет адекватная власть, и тогда мы можем все обратно наладить.
Но подождите, я все-таки возвращаюсь к финалу того, что написал Ветрович. Родственные связи, они тоже будут обрываться с вашей точки зрения?
А вы знаете, родственные связи, они же разные бывают. Вот. Если твой родственник начинает тебе рассказывать, что у вас там фашисты и нацисты, то я как бы не совсем понимаю, зачем мне этот вообще родственник нужен.
Родственники разные
бывают. Кому-то достается в наследство квартиры, и родственники начинают друг друга грызть.
Но вот как раз мой вопрос. Родственных политических споров сейчас много? Это проблема для общества?
Ну, в принципе, да. Я думаю, какая-то проблема есть в этом плане. В том числе, там, и у меня там бывают с некоторыми родственниками какие-то непонимание, но, скажем, не до такой степени, чтобы рвать отношения. То есть у нас в этом плане в целом нормально, хотя непонимание некоторое есть, что происходит в Украине. Вот. Но у некоторых людей действительно они рвут связи между собой, не общаются вообще. Например, в России тоже потерял 80% своих друзей, с которыми я там общался 30 лет.
Ну вот когда вы говорите, что у вас это 80%, можно ли говорить, что так со всеми украинцами? Большинство связей уже порваны.
Ну, нет, я так не могу говорить, потому что украинцы тоже разные. Например, в Украине же есть так называемые украинцы, которые ждут, когда Россия придет сюда с танками. Такие же россияне есть. Вернее, не россияне, украинцы есть.
Поэтому, но их же немного,
они,
по вашим
конечно,
словам.
Будут сейчас ходить и скрипеть зубами и ждать, что Путин привезет сюда танки и российские флаги.
Но вообще, тогда по-другому последний вопрос сформулирую. А вот Ветрович-то призывает, по сути, эти связи рвать. Вот если к вам обратить этот призыв Ветровича, если ко всем украинцам обратить призыв Ветровича, давайте рвать связи с русскими гражданами, с русскими родственниками, большинство скорее скажет, да, давайте сделаем это.
Нет, бездумно рвать ничего нельзя, потому что среди тех же россиян, даже по соцопросам Кремля, 15% как минимум адекватные люди, и с ними ничего рвать не надо, это перебор, безусловно. А с теми людьми, с которыми, в общем-то, как говорится, Крым наш, они кричат, то с ними разговаривать нам, в принципе, не о чем.
Понятно, но так вот, чтобы если будет призыв, и все исполнили этот призыв, такого будет вряд ли.
Нет, конечно, это не будет. Все должно быть адекватно, безусловно.
Понятно. Спасибо. Украинский политолог Сергей Куценко был с нами на прямой связи. Институт национальной памяти на Украине в лице его директора Владимира Ветровича призвал украинцев прекратить общение с родственниками, которые проживают в России.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем, следим за лентами новостей. Судя по всему, наши спортсмены не поедут и на Паралимпиаду в 2018 году. Сейчас появляются как срочное сообщение, заявление Филиппа Крейвена, представителя Международного паралимпийского комитета, который говорит, что если Паралимпийский комитет России к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению, российские спортсмены пропустят Паралимпиаду 2018 года. На данный момент Международный паралимпийский комитет рекомендовал оставить в силе отстранение Паралимпийского комитета России от движения. Принято решение, как сейчас сообщает ТАСС, единогласно международным исполкомом. Следующая тема. Полиция в России рассказала о возбуждении первого уголовного дела против пассажира самолета, который угрожал безопасности пассажиров. Об этом сказано на сайте МВД. Дело возбуждено против гражданина Израиля, который летел из Тель-Авива в Москву. Он был пьяным, он матерился, распивал спиртное, пытался открыть дверь самолета, угрожая безопасности полета. Так описывают в МВД то, что сделал этот мужчина. И вот теперь возбуждено дело по статье 213 «Хулиганство», часть первая. Роман Лалаян, учредитель юридической компании «Защита», юрист с нами на прямой связи. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Не первый раз уже говорят о том, что нужно что-то делать с авиадебоширами. И вот смотрите, оказывается, первое уголовное дело только сейчас. А как раньше их за это наказывали?
Выписывали административный штраф и иногда подавали в исключительных случаях гражданский иск за время, которое авиакомпания потеряла за стоянку самолета, если была экстренная посадка, то был гражданский иск по взысканию денежных средств за те, скажем так, издержки, которые были у авиакомпании.
Но это же очень большие издержки, как казалось, и получалось, что авиадебошир, наверное, платил много денег, когда дело доходило до суда, или обычно это просто до суда не доходило?
Ну, обычно это решали мирно, если мировое соглашение было судебное, и это было какое-то прощение долга, порядка 20-30%, чтобы не тратить деньги на юристов и прочие издержки.
Теперь Государственная Дума изменила, собственно, часть первую статьи 213 Уголовного кодекса, и за нынешнее нарушение теперь полагается штраф до 500 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы. Это не слишком серьезное ужесточение требований?
Ну, это в первую очередь касается безопасности непосредственно пассажиров. Я думаю, что с этим нужно бороться, и я поддерживаю такие поправки. Поправки не только в Уголовный кодекс были, но и Воздушный кодекс, и федеральный закон о черных списках граждан. Там, насколько я помню, в течение года такой пассажир не имеет права пользоваться услугами авиакомпании. 500 тысяч рублей, я думаю, что это еще даже мало для таких злостных нарушителей.
Иначе это говоря, подождите, то есть получается, что по новым правилам дебошир уже не может договориться с авиакомпанией, он все равно будет проходить, что называется, по уголовному кодексу, иметь контакт с правоохранительными органами, и без этого не обойдешься?
Если компания посчитает нужным, да, она имеет право обратиться в МВД для того, чтобы возбудили уголовное дело. Если посчитает, что тяжесть и преступления, действия, которые были совершены дебоширом, они могли повлечь большой риск здоровью непосредственно пассажиров, тогда они обращаются в полицию. Но это только право авиакомпании. Конечно же, дебошир может договориться с авиакомпанией касательно выплаты издержек.
Это остается в силе. Так, тогда еще. Вот когда нам говорят про первую историю вот с этим гражданином Израиля, который летел рейсом Тель-Авив-Москва, тут что мы узнаем? Задержали мужчину 19 мая, ну, судя по всему, летел он 19 мая, а 21-го его уже заключили под стражу. Это какое-то показательное дело или так обычно бывает?
Ну, скорее всего, его заключили под стражу по причине того, что он просто гражданин Израиля. Наши органы, наверное, испугались, потому что он может просто улететь обратно и не вернуться. У нас с Израилем тяжелые отношения по экстрадиции, и они в основном не выдают таких преступников. Только в терроризме, насколько я понимаю, помню, выдают. А так он мог просто улететь и не вернуться.
Но вообще, если возвращаться уже к тем вариантам наказания, которые предусмотрены в нынешней, с марта действующей статье Уголовного кодекса в этом виде, то что, скорее всего, этому мужчине будет? Это будет серьезный штраф или он прям реально сядет в тюрьму на несколько лет?
Я думаю, что это будет показательное уголовное дело для таких граждан, особенно летающих в Турцию и другие страны на отдых, чтобы в самолете не распивать алкоголь, напитки не дебоширить. Да, его, скорее всего, просто посадят года два и большой штраф выпишут.
Есть ли какая-то разница с точки зрения того, как работает закон, в том, что это гражданин Израиля или это был бы гражданин Российской Федерации?
Абсолютно никакой, это просто, наверное, совпадение. Так получилось.
Хорошо.
Но арест это как раз-таки, скорее всего, такая жесткая мера по отношению к гражданину Израиля, только потому, что у него израильский паспорт.
Понятно, спасибо. Роман Лалоян, учредитель юридической компании «Защита», юрист, был с нами на прямой связи. В России возбуждено первое дело за хулиганство на борту самолета по новой статье об уголовной ответственности за хулиганство на транспорте. Мужчина летел из Тель-Авива в Москву, его задержали 19 мая, и вот 21 числа Химкинский городской суд уже заключил его под стражу по новым вариантам. Его ждет либо штраф до 500 тысяч рублей, либо до 5 лет лишения свободы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 сейчас в Москве. Сегодня понедельник, 22 мая. Это радио «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем на ближайшие 20 минут. У нас такие планы. Новости из Государственной Думы. Сначала мы поговорим о том, что там на парламентских слушаниях уже начали заслушивать и видеоблогеров, в том числе 19-летний видеоблогер Саша Спилберг выступал перед депутатами Государственной Думы. А еще в Государственную Думу, как выясняется, внесли законопроект о крупных штрафах за нарушение тишины ночью.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, теперь в Государственной Думе выступают даже видеоблогеры. Авторов каналов с миллионами подписчиков попросили принять участие в парламентских слушаниях о молодежной политике Российской Федерации. До этого совещание с известными блогерами провел министр культуры России Владимир Мединский и даже предложил некоторым из известных блогеров сопровождать его в командировках по стране. Это совсем новая роль для видеоблогеров. Политолог, генеральный директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко с нами на связи. Евгений Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот то, что Александра Балковская, так оказывается, на самом деле зовут 19-летнюю видеоблогера Сашу Спилберг, то, что она выступила с трибуны Государственной Думы, это что-то меняет в статусе блогеров или это что-то добавляет депутатам?
Ну, я думаю, что просто это еще один из каналов, который можно использовать, тем более, что там действительно миллионы подписчиков. Я видел интервью Саши Спилберг с Владимиром Мединским, оно мне показалось достаточно унылым, но первый блин комом, дальше вот эти вот политические контексты ей и ее коллегам по видеоблогингу удастся более комфортно и более адекватно для целевой аудитории каким-то образом использовать.
Вот как раз про политические контексты. Насколько это становится важным в 2017 году? Теперь заговорили о том, что в политике все больше молодежи, или все больше и больше молодежь заявляет свои политические требования, пусть даже без каких-то особенных действий. Видеоблогеры помогут власти?
Ну, это мифология на самом деле. На тему политической активизации молодежи и так далее. В значительной степени это самообман, конечно. Особенно учитывая тот факт, что в ближайшие годы у нас будет неизбежное сокращение численности молодежи в связи с демографической войной 90-х годов. Вот. Но, тем не менее, это просто модный формат. В этом смысле это скорее такая телевизионная инновация, чем что-то, что может иметь реальный электоральный результат.
Подождите, то есть, когда говорили 26 марта о том, что вышла молодежь, которая как-то иначе реагирует и так далее, это было не так на самом деле, с вашей точки зрения?
Ну, конечно, не так. Ну, проводили же исследования по составу, все эти разговоры, значит, мифологи. Молодежь тоже была, как-то, и школьная молодежь была. Но говорить, что вышла только она, это, по крайней мере,
понятно.
Ну, по меньшей мере, не соответствует.
Ну, тогда просто последнее время вот очень много говорили про другого блогера Соколовского. Кстати, Саша Спилберг тоже прямо в Думе говорила про Соколовского.
Uh-huh. Да.
Ну, это же тоже уже политика или нет?
Да нет, но в конце концов, в этом смысле, действительно, дали бы человеку штраф, и не было бы это все политическим фактором. На мой взгляд, действительно, поведение господина Соколовского неадекватно, но не заслуживает уголовного преследования, нахождения в СИЗО.
Ну, и тогда последний вопрос. То есть партии блогеров в ближайшее время на выборах где-нибудь в каком-нибудь из регионов ждать не стоит, полагаете вы?
Нет, я, конечно же, тем более, что большая часть тех людей, которые являются, скажем так, подписчиками подобного рода сервисов, сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. Ну и в городах-миллионниках.
Ну это ведь означает, что дальше появятся и мелкие города. То есть это будет распространяться, не так разве?
Ну, ну, будет распространяться. Ну, эти всякие методы, они достаточно быстро проходят и так далее. Ну, много чего было, что сейчас уже не имеет какого-то значения. Ну, вот живой журнал, он как бы еще существует, но на самом деле умер. Или там сервис сообщений ICQ, ну и так далее. Много чего умерло, и еще умрет. Поэтому я думаю, что нет смысла заморачиваться. Тем более, понимаете, сама по себе коммуникация сейчас, она многоканальная. И зацикливаться на каком-то одном из инструментов, тем более ориентированным на не самую политически активную аудиторию, ну, было бы достаточно странно. Но как один из инструментов, почему нет, можно это.
Спасибо. Политолог и генеральный директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко был с нами на прямой связи. Интернет как политический инструмент. Ну вот смотрите, Саша Спилберг, ей 19 лет, у нее миллионы подписчиков, и она уже выступает с трибуны Государственной Думы. Значит, она занимается политикой. Так вот, интернет как инструмент для проведения некой политики, как инструмент для того, чтобы так или иначе решать политические задачи. Насколько это уже своевременно?
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
7373-94,8 – это телефон прямого эфира. Что вы думаете о политической роли интернета? Ипатий, например, хочет, он через Телеграм пишет пользователю «Говорит МСК-бот», он хотел бы узнать, сколько человек отписались от этой самой Саши Спилберг после того, как она появилась на трибуне Государственной Думы. То есть получается, что, по Ипатию, получается, что для видеоблогера, к примеру, появиться в Государственной Думе, вступить в некие взаимоотношения с властью, в данном случае с депутатами Государственной Думы, это, что называется, неправильно. За это он получит дизлайк, как это принято говорить. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Или это не совсем так? Слушаем вас, здравствуйте.
Я считаю, что это перспективная, так сказать, вот эта область, потому что Трамп в результате интернет-технологий, так сказать, пришел фактически к власти.
Поэтому... Но Трамп не использовал молодых блогеров, он работал там сам.
Он профессионал там занимался какой-то, которого он потом, так сказать, фактически не отблагодарил, то есть бросил. Но вот я считаю, что вот КПРФ находится в информационной блокаде, им тоже надо, так сказать, более широко использовать
интернет. Куда еще шире? У КПРФ все есть и в Ютубе, и сайты, и что еще?
Да, тех же блогеров.
Маловато сказать, будет, надо с блогерами договариваться. 7373948. Да, слушаем вас.
Здравствуйте. Ну, раз они взялись за применение этого метода, наверное, работает, потому что люди, ну, видимо, все-таки любят, когда им... Люди очень любят внимание, и когда, знаете, когда вам, вот, например, вот вы пользуетесь активным гражданином, вам вот приходит сообщение «Поздравляю вас с днем рождения» от Сергея Семеновича Собянина. И многие же люди настолько безумны, что они реально думают, что это прям Собянин поздравляет их с днем рождения.
Ну, все равно же теплеет на сердце, чего уж там.
Конечно, когда ты получаешь письмо от Сергея Семеновича, уважаемый, дорогой, приди на выборы, но... без тебя, ну, прям беда, тоже
хорошо.
Хочется.
Это работает. Но поэтому... вот все-таки, смотрите, вот главный вопрос, судя по тому, что я сейчас вижу на Телеграме, на Телеграм-канале у нас и на СМС-портале, главный вопрос, вот для этой Саши Спилберг, с вашей точки зрения, то, что она выступила в Государственной Думе, скорее плюс, то есть на нее скорее стали подписываться или от нее скорее стали отписываться?
Я думаю, подпишется больше, чем отпишется. Это, в принципе, ну, потому что пиар любой, как известно, он всегда хорош. Какая разница, даже если он плохой.
Так, вот. Это Саша Спилберг пиарит? Подождите, нет, это Саша Спилберг пиарит
Это обоих пиарит. Ну, естественно, если это разумный человек, я, честно говоря, не знаю, что это за Саша Спилберг, ага. Но разумно предполагать, что если человек добивается успеха в этом деле в интернете, то, наверное, он понимает, что какие-то последствия этого будут. Я думаю, что они в любом случае будут положительные.
Это всем на пользу. А я не знал ее даже, пишет Никита Лосев, 342-й. А лоббисты, пишет Юстас, это его мнение, появились в Государственной Думе, которые готовы пиарить блогеров пустышек. Почему вы так решили, совершенно непонятно, но вполне возможно, Юстас уже изучил все, что говорила и записывала в Ютубе Саша Спилберг. А вот что она сказала, выступая перед депутатами. Она дала им советы и предложила представителям власти стать прозрачными. Вот прямая цитата. «Станьте прозрачными, делайте видео, выкладывайте его. Не бойтесь показать свое человеческое лицо, свою семью. Скажите об этом своим детям, тогда государство через некоторое время превратится из абстрактного понятия в конкретных людей».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Государственную Думу 590 пишет, да никто не знает эту Сашу. Слушайте, 590, а вы зайдите и посмотрите, сколько миллионов ее на самом деле знают, потому что их не заставляли, они сами подписались. Зайдите, посмотрите. Ну, вот прежде чем будете в следующий раз говорить, что чего-то кто-то или никто вообще не знает. Мы знаем, что в Государственную Думу внесли законопроект о крупных штрафах за нарушение ночью тишины. Это сделали депутаты ЛДПР, а они предлагают штрафовать за нарушение тишины. Так сказал, во всяком случае, один из авторов инициативы, зам руководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов. А вот другой из инициаторов, его коллега, вице-спикер Государственной Думы Игорь Лебедев. С ним побеседовала моя коллега Валентина Бузина.
Мы достаточно часто в последнее время, особенно как депутаты Государственной Думы, фракции ЛДПР, получаем от наших избирателей жалобы на то, что ни в Москве, ни в других субъектах Российской Федерации не исполняется местное законодательство о соблюдении тишины в ночное время. И прежде всего это связано с проведением строительных работ. Строительные компании и администрации субъекта ссылаются на то, что в ночное время якобы строительная техника не заполняет улицы, не создает пробок и легче подвести материалы. Но мы считаем это абсолютно нелепым, глупым и антинародным, если можно так сказать, оправданием, потому что многие субъекты имеют право, и во многих субъектах приняты местные законы, запрещающие любые виды работ строительных в ночное время. В каждом субъекте разные часы, где-то с 10 вечера до 6 утра, где-то с 11 вечера до 7 утра. Но в любом случае практически всю ночь работы любые запрещены. Сейчас, в преддверии больших строительных работ, связанных с законом о так называемой реновации, а просто говоря о сносе пятиэтажек, мы понимаем, что 2/3 города Москвы будет погружено в строительный хаос, будут производиться работы, мы понимаем, что те спонсоры, которые вкладываются в это мероприятие, захотят как можно быстрее отбить свои деньги, и им наплевать на здоровье и безопасность наших москвичей, наших жителей, и работы будут проводиться круглосуточно. Поэтому мы считаем, что настало время принять закон на федеральном уровне для того, чтобы власти на местах все-таки призадумались, если они готовы не выполнять местное законодательство, то все-таки федеральный закон, на наш взгляд, немножко более строго на них должен повоздействовать. И к тому же мы считаем, что все-таки у наших граждан должна быть какая-то защищенность в этом вопросе, поэтому мы предлагаем на федеральном уровне принять закон, так называемый закон о тишине, для того, чтобы в ночное время запретить производство каких-либо строительных работ, да и в целом любого рода работ, любого рода мероприятий, которые создают шум и мешают отдыхать жителям наших городов.
А будут ли какие-то дополнения насчет обеденного времени, например?
Нет, но как только мы дали информацию о том, что мы внесли законопроект, мы, естественно, получили определенное количество обращений наших граждан о том, что давайте еще введем дневную сиесту, как это есть в некоторых странах. Но мы понимаем, что это, конечно, с большей долей юмора люди говорят, потому что, к сожалению, наша страна, если мы еще днем отдыхать, вообще будет работать. Поэтому мы говорим только о ночном времени, когда люди должны иметь свой законный, заслуженный отдых, и только о времени вот с 5 с 11 вечера до 6-7 утра.
Для юридических лиц предлагается, насколько я понимаю, штрафы в пределах от 50 до 100 тысяч рублей. А вот откуда такая сумма? Вот как она рассчитывалась?
Мы просто исходили из того, что штраф необходим, потому что если есть запрет, но он никаким образом не защищен с точки зрения кодекса об административных нарушениях и никак не защищен с точки зрения штрафа, то есть здесь никто его выполнять не может. Это первоначальное наше предложение. Мы прекрасно понимаем, что сумма, конечно, не очень значительная, и для крупной строительной компании это капля в море, но тем не менее сегодня штраф, завтра штраф, послезавтра штраф. На четвертый день, может быть, уже строительная компания и задумается. Во-вторых, во втором чтении, в случае, если наша инициатива будет поддержана, депутаты могут проявить инициативу и увеличить эту цифру до 200, 300, 400 тысяч, как посчитают нужным.
А для физических лиц будет какой-то штраф предусмотрен?
Речь идет в основном о строительных работах. Строительные работы в основном ведутся строительными компаниями и юридическими лицами. Конечно, если вам сосед в доме сверху всю ночь стучит по батарее в ответ на то, что вы всю ночь играете на баяне, то, наверное, здесь тоже можно подумать о какой-то тишине, но это чисто, так сказать, вот внутренний конфликт, который решается при помощи вызова наряда полиции или личным разговором с соседом.
Ну, или не решается. На вице-спикер Государственной Думы, автор законопроекта Игорь Лебедев в разговоре с моей коллегой, это была Валентина Бузина, он объяснил, что прежде всего их законодательная инициатива для будущей реновации Москвы. Ну, или для других строителей, которые по ночам пытаются продолжать строить. А что вы думаете по этому поводу? 7373948, телефон прямого эфира. Значит, толку увеличивать штрафы не понимает 177-й, а за асфальт ночью кладут, звонить некуда, телефоны никто не берет. Вот это тоже мне нравится. Звонить некуда, телефоны никто не берет. То есть звонил везде. И совершенно нигде никто не взял ни один телефон. Ну, так пишет 177-й. Юрий тоже не может понять, а кто будет следить за местными властями. Местные полицейские? Ну, как-то действительно немного смешно. А наблюдать 953-й, наблюдать... Вот так человек подписывается. Еще бы штраф за громкую музыку и шум от генераторов был на пляже в Лыткарине, а то летом все глохнут. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, идея ЛДПР, чтобы, ну, вот на уровне страны было запрещено работать по ночам. Шуметь по ночам, но, правда, ночь в данном случае довольно такая, не очень широкое понятие. С 22-23 до 6-7 утра. Про 8-9, о которых наши слушатели пишут сейчас, даже речи нет. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Вы знаете, это очень своевременный закон. Хотелось бы просто дополнить, что необходимо не просто только против строителей. Понимаете, сейчас вот развлекательные учреждения используют инфразвуковые излучатели, которые, понимаете, у нас вообще нет таких стандартов по инфразвуку. Это очень... Ну, многие не понимают, что это такое. На самом деле это оружие.
Но, откровенно говоря, я тоже не понимаю. Вы должны объяснить, что за инфразвук такой.
Прозвук – это вот сабвуферы, которые создают очень низкие частоты.
Но подождите, ведь эти сабвуферы и по существующему закону по ночам работать не могут. А не зря же господин Лебедев говорил о местном законодательстве. И оно работает, оно существует.
По факту они работают, понимаете? Просто люди не могут это, они не могут это записать на записывающее устройство. Они не попадают в частоту, которую воспринимают диктофон.
Секретное оружие. 7373948, телефон прямого эфира. Секретная музыка, которую слушают, видимо, посетители этого кафе или ресторана, но не слышат и не могут записать те, кто живут рядом. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
А я, знаете, полностью поддерживаю... Да, надо с 10 часов и хотя бы до 7, чтобы не шумели, потому что вот у нас дом новый, но кто что хочет, то и творит.
Так
и
это...
до 12 ночи.
Подождите, но это и предусмотрено законом, то есть от того, что появится еще один закон, по которому нельзя, ничего ведь не поменяется.
Нет, ну, если... Почему не поменяется-то?
Ну, потому что
если
есть уже закон...
Есть закон.
Ну, есть закон, по которому они не могут строить в 12 ночи.
Нет, это я имею в виду не строить, а вот ремонт квартир.
Я как раз об этом и говорю. Они не имеют этого права, разве нет?
Не знаю. Только когда вызывать полицию. Полицию, вы сами понимаете, вызвать невозможно. Они полицейские на весь вот Химки, один полицейский или два. Сколько они приедут? Когда они приедут?
Иначе,
всю ночь их ждать.
Иначе говоря...
Штрафы.
Подождите. Подождите, еще раз. Вот вы сейчас говорите о том, что люди ремонтируют по ночам. Вы уверены, что это можно делать?
Нет, нельзя этого делать.
Да, но тогда почему вы не требуете, чтобы этот закон выдерживали? Почему надо ждать идеи ЛДПР?
Почему? Я, например, вот всегда делаю замечания, там, хожу, выискиваю, где же это шумит, где это что. И вы знаете, я уже ненавидимая.
Понятно. Спасибо. Но я все-таки возвращаюсь к тому, что существует, вроде как и об этом говорят люди в ЛДПР, местное законодательство для тех, кто как раз либо там по батарее, либо на аккордеоне, либо ремонт устраивает по ночам. А мужчина прав про низкочастотные звуки. Это можно спросить специалистов по акустике, пишет Анна. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Елена. Ну, действительно, так шуметь по ночам нельзя, но, тем не менее, штрафа никакого за этого нет. И люди вообще ничего не боятся. У меня был случай, что очень громко шумели, им играла музыка до 4 часов утра. Я не выдержала, начала звонить. Я не помню, по какому номеру я звонила, по-моему, 911. Действительно, через некоторое время приехала туда машина, там музыка притихла, стали разговаривать, потом... мужчина какой-то громко закричал: «Скажите мне номер квартиры, я сейчас вот там пойду всем голову потрясаю». Ну, в общем, как-то...
Но эта проблема вряд ли будет решена принятием нового закона Государственной Думой.
Ну, почему нет, если введется штраф? Так, получается, никакого наказания нету. Они просто приезжают, может быть, просто
вам
говорят...
Вам кажется, что никакой штраф не предусмотрен. Хорошо. Прямо сейчас в движении.
В движении.
Что происходит на московских дорогах? Смотрим, сегодня всего 5-бальные пробки. То ли люди не вернулись после выходных, то ли решили не возвращаться в принципе на этой неделе. На третьем транспортном кольце в районе Лужников большие проблемы. Там, судя по всему, перекладывают асфальт. Нет движения ни в ту, ни в другую сторону. Вот обратите внимание, именно там не нужно пользоваться услугами третьего транспортного кольца. А МКАД, если вам туда нужно, лучше как-то объезжать между Волоколамкой и Ленинградкой при движении по внутреннему кольцу МКАД. 7373948. Впрочем, нет, у нас буквально несколько секунд осталось для того, чтобы поговорить о пробках, поэтому еще вот что скажу. В районе Мострентгена нет движения по МКАД ни в ту, ни в другую сторону, и внутренний МКАД останавливает улица Липецкая. Пробка, в которую вы попадаете где-то в районе Белой дачи.